56. Джонсон. Лагерь спасения. 20 августа 1848 год. Они обращались с ним, как с древним стариком, и оставляли его здесь, поскольку считали его древним стариком, немощным и даже умирающим. Но это нелепо. Томасу Джонсону было всего 31 год. Сегодня, 20 августа, ему исполняется 31 год. Сегодня у него день рождения, но никто из них, кроме капитана Кразье, который по неизвестной причине перестал заглядывать к нему в палатку, даже не знал, что нынче у него день рождения. Они обращались с ним как с древним стариком, поскольку от цинги у него выпали почти все зубы, и все волосы выпали по непонятной причине и сильно кровоточили дёсны, глаза и задница. Но он никакой не старик. Сегодня ему стукнул 31 год, и они оставляли его умирать в его день рождения. Джонсон слышал шум пиршества накануне вечера. Воспоминания о криках, смехе, запахе жарящегося мяса были обрывочными, бессвязными, поскольку весь предыдущий день он провел в полубредовом состоянии, часто впадая в беспамятство. Но, пробудившись в сумерках, он обнаружил, что кто-то поставил возле него тарелку с куском жирной тюленей кожи, несколькими шматками сочного белого сала и куском почти сырого красного мяса, воняющего рыбой. Джонсона вырвал одной слизью, поскольку он не ел уже целый день или несколько дней, и он вытолкнул мерзкую тарелку с тухлятиной из палатки. Он понял, что они оставляют его, когда позже вечером товарищи по команде один за другим прошли мимо палатки, не говоря ни слова, даже не заглядывая к нему, но просовывая внутрь по одной-две черствых, зеленых от плесени галеты, которые складывали рядом с ним, точно камни, приготовленные для его могилы. Тогда он был слишком слаб, чтобы протестовать, и слишком поглощен своими видениями, но понял, что эти несколько паршивых кусков плохо пропеченной и совершенно несъедобной муки — это все, что он получит в награду за многие годы верной службы военно-морскому флоту Британии, службе географических исследований и капитану Кразье. Они оставляли его умирать. Этим воскресным утром он впервые за несколько дней, а может и недели, проснулся с более или менее ясной головой, для того только, чтобы услышать, как товарищи готовятся навсегда покинуть лагерь спасения. С берега доносились крики. Люди там переворачивали два вельбота, ставили на сани два тендера и нагружали все четыре лодки. «Как они могут бросить меня?» У Джонсона не укладывалось в голове, что они смогут так поступить с ним. Разве он не находился неотступно рядом с капитаном Кразье сотню раз во время его болезни, тяжелых приступов депрессии или запоев? Разве он, спокойно и безропотно, как подобает хорошему стюарду, не выносил ведра блевоты из капитанской каюты среди ночи и не подтирал задницу ирландскому пьянице? Наверное, именно поэтому этот ублюдок и оставляет меня умирать. Джонсон с трудом открыл глаза и попытался перевернуться в своем мокром спальном мешке. Это казалось дело почти непосильным. Слабость, волнами расходившаяся по телу от подвздошной области, снедала его. Голова раскалывалась от боли каждый раз, когда он открывал глаза. Земля под ним ходила ходуном, словно палуба любого из кораблей, на которых ему доводилось огибать мыс Горн в штормовую погоду. Кости ломило.
«Подождите меня!» — крикнул он.
Джонсону показалось, что он крикнул, но слова прозвучали лишь у него в уме. Он должен нагнать их, пока они не стащили лодки на лед, показать им, что он может идти в упряжи наравне с самыми здоровыми. Возможно, он даже сумеет обмануть их, умудрившись через силу проглотить кусочек вонючей тухлой тюленины. Джонсон не мог поверить, что они поставили на нем крест, словно он уже умер. Он живой человек с хорошим послужным списком, с превосходным опытом работы в должности личного стюарда и с биографией верноподданного королевы, не говоря уже о семье и доме в Портсмуте. В скобках.
Если жена Элизабет и сын Звери еще живы, и если их еще не выселили из дома, который они сняли на 28 фунтов, полученных Томасом Джонсоном от службы географических исследований в качестве аванса и жалования в 65 фунтов, положенного за первый год экспедиции.
Лагерь спасения теперь казался пустым, если не считать тихих стонов, которые могли доноситься из соседних палаток, а могли быть и просто глумом непрерывного ветра. Обычный скрип гальки под башмаками, тихие чертыхания, редкий смех, приглушенные голоса мужчин, идущих на дежурство или с дежурства, крики между палатками, стук молотка или визг пилы, запах табака — все пропало, кроме неясных и постепенно замирающих вдали звуков. Люди действительно покидали лагерь. Томас Джонсон не собирался оставаться здесь и умирать в этом холодном временном лагере у черта на рога. Собрав все оставшиеся у него, а также невесть откуда появившиеся силы, Томас Джонсон стянул с плеч шерстяной спальный мешок и принялся выползать из него. Дело отнюдь не упростил тот факт, что ему пришлось отдирать от тела корки засохшей крови и прочих выделений, прежде чем он выбрался из спального мешка и пополз к выходу. Преодолев ползком, казалось, многим мили, Джонсон развернулся вперед, упал плашмя в проеме палатки и задохнулся от обжигающей холодного воздуха. Он настолько привык к полумраку и духоте своего парусинового пристанища, что на открытом воздухе у него сперло дыхание, и прищуренные глаза заслезились от ослепительного блеска солнца. Через несколько мгновений Джонсон осознал, что блеск солнца был обманом зрения. На самом деле утро стояло пасмурное и туманное, и клубы морозного тумана плавали между палаток, точно призраки всех мертвецов, оставленных позади. Капитанскому вестовому невольно вспомнился густой туман того дня, когда они послали лейтенанта Литла, ледового лоцмана Рейда, Гарри Пеглара и прочих вперед по первому открытому проходу во льдах. «Навстречу гибели», — подумал Джонсон. Потягиваясь на руках, ползя по галетам и кускам тюленины, принесенным ему, словно жертвенный дар какому-то поганому языческому идолу, Джонсон протащил сквозь полуоткрытое входное отверстие палатки онемевшие обезжизненные ноги. Он увидел поблизости еще две или три палатки, и на мгновение исполнился надежды, что ходячие мужчины покинули лагерь на время, что все они просто занимаются чем-то возле лодок и скоро вернутся обратно. Но потом заметил, что большинство голландских палаток отсутствует. Нет, не отсутствует. Теперь, когда глаза привыкли к рассеянному свету, проникавшему сквозь туман, он увидел, что большинство палаток здесь, на южном краю лагеря, ближайшему к лодкам и береговой линии, свернуты и придавлены камнями, чтобы ветер не унес. Джонсон впал в недоумение. Если они действительно покинули лагерь, почему не взяли с собой палатки? Складывалось впечатление, будто они решили выйти на лед, но собирались вскоре вернуться. Но куда и зачем? Тяжело больной и недавно страдавший галлюцинациями Стюарт не находил во всем этом никакого смысла. Потом туманная пелена плавно колыхнулась, расступилась, и он увидел в ярдах 50 от своей палатки берег, где мужчины тащили, толкали и тянули лодки на лед. Джонсон на глаз прикинул, что на каждую лодку приходится по меньшей мере 10 человек. Значит, почти все обитатели лагеря уходили, бросая здесь его и других тяжелобольных. «Как может доктор Гудсер бросить меня?» — подумал Джонсон. Он попытался вспомнить, когда врач в последний раз приходил к нему, чтобы накормить бульоном или умыть. «Вчера за ним ухаживал Хартнелл, не так ли? Или это было несколько дней назад?» Он не мог вспомнить, когда врач в последний раз осматривал его или поил лекарством. «Подождите!» — крикнул он. Только это был не крик, а еле слышный хрип. Джонсон осознал, что вот уже несколько дней, а, возможно, и недель, не разговаривал нормальным голосом, и звук, который он сейчас издал, казался слабым и приглушенным даже для его болезненного, обостренного слуха. «Стойте!» На сей раз получилось не лучше. Он понял, что должен помахать рукой, чтобы они заметили его, вернулись за ним. Томас Джонсон не мог поднять ни одну, ни другую руку. При попытке сделать это он бессильно повалился вперед, ударившись лицом о землю. Он слишком слаб. Ничего страшного. Он просто поползет за ними. И в конце концов они увидят его и вернутся. Они не бросят товарища по команде, достаточно здорового, чтобы проползти сотню ярдов. Потягиваясь на ободранных руках, извиваясь всем телом, Джонсон прополз еще 3 фута и снова упал лицом на обледенелую гальку. Туман клубился вокруг, скрывая от взора даже палатку в нескольких шагах позади него. Ветер стонал, или, возможно, то стонали другие брошенные больные в 2-3 палатках. И холод морозного утра проникал сквозь грязную шерстяную рубаху и грязные штаны, пробирал до костей. Джонсон осознал, что если он не будет ползти прочь от палатки, возможно, у него не хватит сил вернуться обратно, и он умрет от холода и сырости здесь, на берегу. «Стойте!» — крикнул он. Голос звучал слабо, как мяуканье новорожденного котенка. Извиваясь, судорожно дергаясь всем телом, он прополз еще 3 фута, 4, и распластался на камнях, хрипя и задыхаясь, словно раненый гарпуном тюлень. От ослабших, онемелых рук теперь было не больше пользы, чем от тюленьих ластов, или даже меньше. Джонсон попытался упереться подбородком в мерзлую землю, чтобы, отталкиваясь от нее, продвинуться вперед еще на 1-2 фута. Он мгновенно расколол один из последних оставшихся зубов пополам, но повторил попытку. Его тело было слишком тяжелым. Оно казалось прикованным к земле собственным весом. «Мне всего 31 год», — яростно, гневно подумал он. «Сегодня мой день рождения. Стойте! 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 Стойте!» Каждое следующее слово звучало тише предыдущего. Тяжело дыша, Джонсон распластался на животе с вытянутым вдоль тела безжизненными руками. Болезненно вывернул шею и прижался щекой к измазанным кровью обледенелым округлым камням так, чтобы смотреть прямо вперед. «Стойте!» Туман взвихрился и потом расступился. Он видел ярдов на 100 вперед, видел непривычно пустое место на галечном берегу, где совсем недавно стояли лодки, нагромождение прибрежных ледяных глыб, и за ними 40 с лишним человек с 4 лодками, где 5-я, которые с трудом брели по льду в южном направлении. Обнаруживая явные признаки слабости, заметные даже с такого расстояния, и двигаясь немногим быстрее и ловче, чем двигался сам Джон. «Стойте!» — крик отнял у него последнюю талику энергии. Джонсон чувствовал, как внутреннее тепло утекает из тела в мерзлую землю. Но получился громким, как любое произнесенное нормальным голосом слово. «Стойте!» — наконец-то он крикнул по-настоящему. Это был голос мужчины, а не мяуканье котенка или хрип умирающего тюленя. Но слишком поздно. Люди и лодки уже находились в ярдах в 100 от него, плохо различимые темные силуэты на сером фоне бескрайнего ледяного пространства. И треск льда, и стоны ветром заглушили бы даже звук ружейного выстрела, не говоря уже о одиноком голосе человека, оставленного позади. На мгновение туман рассеялся еще сильнее, и благословенный свет пролился с небес, словно солнце собиралось растопить лед повсюду и вернуть зеленые побеги и живых существ, и надежду всей забытой Богом безрадостный пустынный край. Но потом туман опять сгустился и заклубился вокруг Джонсона, заволакивая все перед глазами, обивая влажными, холодными серыми щупальцами. А потом люди и лодки исчезли, словно их никогда и не было.